Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается прямо сейчас. Меня зовут Никита Воронков, также в студии Дарья Чередник. Всем доброе утро. Даша, приветствую.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Краснодарский край подвергся затоплению. За последние сутки там выпало 2 месячных нормы осадков. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 14 населенных пунктах Краснодарского края из-за непогоды. Это информация от Главного управления МЧС по региону. Количество домовладений, подтопленных на Кубани из-за сильных дождей, возросло до 1300. Также МЧС сообщает о том, что подтоплено более 1600 придомовых территорий. В зоне подтопления оказались и несколько лагерей детского отдыха. Детей эвакуировали.
Спасатели эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае, где, собственно, и идут вот эти проливные дожди, 989 детей, почти 1000, а также размещены 847 жителей в местах временного размещения различных районов региона. Опять же, это сообщение от регионального главка МЧС.
Таких пунктов временного размещения развернуто 76. Они всего рассчитаны на вместимость более 15 тысяч человек, а вот это почти 1000 детей, они эвакуированы из 5 различных детских лагерей.
Ну, вообще, учитывая, что Анапа – это такой большой детский лагерь отдыха, удивительно, что, ну, в общем-то, пока еще достаточно немного лагерей эвакуировано. Для понимания, Пионерский проспект, на котором расположены вот эти все детские лагеря отдыха и санатории, он протяженностью 12 километров. И причем лагеря отдыха и дома отдыха расположены по обеим сторонам. То есть там, большое количество, скажем так.
Но информация достаточно быстро обновляется. Поэтому...
И количество увеличивается, да. Особенно страдают, конечно, те лагеря, которые преимущественно закупаются родителями, потому что находятся на побережье по левую сторону Пионерского проспекта, и они, естественно, там, находясь в нескольких метрах от моря, первыми подвергаются затоплению. По данным МЧС, 332 человека были эвакуированы из лагеря «Огонек». Они размещены в других оздоровительных лагерях. Из лагеря «Северянка» в станице Голубицкой Темрюкинского района 330 детей были вывезены в школу-интернат. Также были эвакуированы дети из лагерей «Лебяжий берег» и «Ровесник». Это уже село Ачуево Славянского района. На 270 человек размещены в школе. Для детей организовано горячее питание, как сообщается в МЧС. Ну и также в Анапе были эвакуированы более 450 человек из подтопленных в результате ливней территорий. Их разместили в 7 объектах. Также в городе остался резерв на расселение более 350 человек. Но вопрос, как быстро эти места будут заняты, учитывая, что прогнозы неутешительные.
Да, прогнозы неутешительные, и уже на протяжении предыдущих суток шли сильные ливни на Кубани, были потоплены территории и в Новороссийске, и в Анапе, в Ейском, в Славянском районах, и, как мы уже сказали, в 14 муниципалитетах на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации.
Смотрела фото, ленту вот из подтопленных районов, из подтопленных мест вот этих. Один снимок меня прям вот очень тронул. Выходит женщина, у нее в одной руке переноска кошачья, в другой руке горшок кошачий, а сзади идет девочка, которая несет пакет с кормом. Очень трогательно.
То есть кошки превыше всего.
Конечно.
Когда дело касается воды.
Конечно. Когда вообще дело касается вот таких вот стихийных бедствий.
Угу. Но стихийные бедствия, кстати, привели и к обесточиванию некоторых населенных пунктов. Вот по последней информации от краевого главка МЧС, 11 населенных пунктов до сих пор остаются без электроснабжения, и в них проживает порядка 108 тысяч человек. Сейчас специалисты пытаются в экстренном порядке исправить все происходящее. Делаем сейчас небольшую паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ненамного дальше мы уходим.
Да, остаемся мы вот в плоскости погоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 и 15 августа окажутся непростыми для целого ряда российских регионов. Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20-25 метров в секунду. А в восточной части Крымского полуострова ожидается крупный град.
В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Выпадет более 50 миллиметров осадков. Как подчеркивает Роман Вильфанд, для полуострова это небывалые дожди. Кроме того, они будут сопровождаться грозами и крупным градом, который очень опасен как таковой, как явление. Он вредит не только посевам, также автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую. Крупный град – это где-то с размером с куриное яйцо, и если таковое прилетит в голову, мало не покажется, да и не в голову тоже. Подчеркивается, что в некоторых регионах выпадет месячная норма осадков за одни сутки, из-за чего возможны затопления и увеличение уровня воды в реках Черноморского побережья и восточной части Крымского полуострова. Ну, к слову, та же Ялта, хоть и является южным побережьем, уже подготовилась на всякий случай, и там заготовлены мешки с песком на всякие пожарные, если вдруг эти дожди придут и туда, чтобы отгораживаться от разлива рек, что в этом году уже происходило. Кроме того, вот подобное явление наблюдается не только на Черноморском побережье России, как разлив рек и подтопление. Да, мы только что обсуждали Краснодарский край, Крым. Это же происходит и в Турции, где число погибших уже достигло 38 человек из-за все тех же самых разливов рек, из-за проливных дождей, вот эти вот наводнения и сели, в том числе и Турцию накрыли. причем, смотри, получается, что с одной стороны Турция горит, с другой стороны тонет. То есть неделю назад мы обсуждали пожары, а сейчас мы пришли к вот этим вот наводнениям. В пятницу сообщалось о 31 погибшем, но вот сейчас уже увеличилось до 38 человек.
Да, что касается наводнений, вот еще чуть подробнее скажем про Керчь, потому что уже второй раз этим летом город на востоке Крыма переживает также сильнейшее наводнение. Мы помним, когда туда приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и на надувной лодке там, так скажем, курировал, да, вот все эти спасательные работы. Так вот, в ночь на 13 августа там тоже прошел сильный ливень, из-за чего из берегов вышла река, подтопила территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода, пролив, множество домов, порядка 100, и пришлось перекрыть несколько улиц в центре, потому что, ну, там буквально вода была по колено, а то, может быть, и чуть повыше. Ну и также понятно, что это все внесло, потребовало внесения коррективов в функционирование общественного транспорта,
какие-то маршруты. Вообще, в принципе, транспорта.
В принципе, транспорта.
Там, местами доходила вода до пояса и чуть выше. Такое видео увидела там. Мама с дочкой идут. Говорит, ну, вот это дорога нам к морю. Девочка говорит, да
море
мы уже,
здесь.
В принципе, уже в море.
Да, и также сообщалось, что участок трассы Таврида между Керчью и Симферополем был затоплен. На данный момент пока нет информации, удалось ли ликвидировать это затопление. Но и что касается погоды, немножко еще позитивной информации от гидрометцентра дадим. Вот Роман Вильфанд сообщает, в каких местах на Черноморском побережье сейчас самое теплое море. Интересно тебе?
Очень интересно. Ровно месяц до отпуска собираюсь.
Значит, самое теплое в Сочи и Туапсе, а самое прохладное в Евпатории и Анапе. Температура воды составляет 27 и 24 градуса. Ну, в принципе, разброс не очень большой.
Ну, в Сочи 25-26 где-то до середины октября держится. Знаю по собственному опыту. Евпатория меня тоже не удивила. Там, в принципе, море раньше всего прогревается и раньше всех остывает. А вот Анапа немножко удивила, да.
Ну, видимо, как-то связано это вот с погодными перипетиями и с антропогенным фактором, я думаю, тоже. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям. Министерство внутренней безопасности США выпустило доклад, в котором обвинило СМИ России, Китая и Ирана в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе и вакцинах от него. В документе утверждается, что журналисты якобы умышленно транслировали теорию заговора о происхождении COVID-19.
Я отмечу, что это, между прочим, доклад о террористической угрозе для США. Так, на минуточку. Никаких доказательств вмешательство в Москвы в дела Вашингтона, как всегда, не приведено. Это отметил посол России в США Анатолий Антонов. Он прокомментировал вот этот вот доклад на своей страничке в Facebook. Собственно, подчеркнул, что ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное мнение от внутренних проблем путем поисков внешнего врага, которого нужно обвинить во всех бедах Америки. Вот в данном случае, собственно, таким врагом выбраны СМИ России, Китая и Ирана. Причем не уточняется, опять же, в чем вот эта дезинформация, если распространение информации о побочных явлениях вакцин, которые произведены в США, так это научно установленный факт, в том числе запечатленный на видео, да, когда там теряли сознание при введении этой вакцины и прочее, прочее, прочее. Если что касается происхождения, так и якобы транслирование теории заговора со стороны СМИ, то тут скорее больше сами США постарались. Тоже настаивание на расследовании и исследовании лаборатории в Ухане, которая якобы допустила утечку вот этого вируса. Тут тоже США постарались. Россия, Китай и Иран в СМИ к этому не имеют никакого отношения, если уж
так, и публиковали. Так, а я не вижу ничего плохого, кстати, в расследовании в лаборатории Ухани. Мне кажется, это приоткрыло бы завесу некоторую.
Ну, если уж...
А то мы сейчас продолжаем еще гадать, ну не мы, даже специалисты, еще до конца так четко и не сказали, откуда произошел этот вирус. Да, есть превалирующие версии, это естественное происхождение, передача через третье лицо, хотел сказать, через промежуточное животное, но, опять же, это не стопроцентная версия. Вот все, что мы можем сказать. А что касается вакцин, ну, что мы можем сказать? У всех есть побочные эффекты вакцины. Тут вопрос в том, тут вопрос только в эффективности. Понятно, что все прошедшие клинические испытания и поступившие в гражданский оборот вакцины, они безопасны. И еще раз подчеркиваю, ну, на всякий случай, вдруг сейчас нас слушают в США люди, знающие русский язык, еще раз подчеркиваем, что не то чтобы лучше, да, а безопаснее для всех привиться доступной вам в месте вашего проживания вакцины, нежели переболеть коронавирусом.
Тем более в тяжелой форме. Опять же, Никит, вот мы сейчас с тобой говорим, а наши слова с тобой могут запросто не так понять и назвать это дезинформацией, например.
Ну, аж как мы можем выйти из этой ситуации? Прививайтесь Модерной, Pfizer, прививайтесь Спутник Ви, прививайтесь Ковиваком, прививайтесь Синоваком, Синофармом. Иранская, забыл, как называется вакцина.
Не помню.
Но прививайтесь иранской вакциной, если она вам доступна.
Белорусская тоже уже приступила клиническим испытаниям. Да, тоже
да, дожидайтесь будет... окончания клинических испытаний.
Доступно.
Да, и прививайтесь и ей, если у вас, так скажем, есть такая возможность. Но оставим, хорошо, мы вот эти новости, перейдем к следующим, благо они у нас еще присутствуют.
Радио «Спутник».
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США к концу недели завершат переброску дополнительного контингента американских военных в Кабул. Па-ба-ба-пам. Но речь идет лишь о временном размещении 3000 военнослужащих. Это 3 батальона. Разместятся они в аэропорту Кабула и будут обеспечивать безопасность вывоза из страны американского гражданского персонала и в первую очередь дипломатов.
Там уже сейчас творится что-то невероятное. Уже были убиты несколько переводчиков афганских, которые служили в американском посольстве. Также Кирби добавил, что силы Талибана, я отмечу, что это запрещенная в России организация, пока не угрожает непосредственно столице, но уже зафиксированы попытки изоляции Кабула. Также США с тревогой отмечают скорость, с которой талибы продвигаются в отсутствие сопротивления, с которым они сталкиваются. Это считает Кирби предельно... В этом они, США, предельно честны. В последние месяцы в Афганистане очень сильно обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Происходит это на фоне, напомню, вывода американских войск. Считают очень многие эксперты, в том числе российский МИД, вывод войск США признанием провала миссии, которая длилась 20, по-моему, лет, да? Что-то около того.
Ну, без малого 20 лет.
Да, без малого 20 лет. И, собственно, вчера смотрела карту, где расцвечены, значит, разными цветами территория Афганистана, захваченная талибами, территория спорных районов и территория, которую пока еще подконтрольна правительственным войскам. Так вот, вот эта территория самая маленькая на самом деле.
Но надо отметить, что и при американцах, при американских военных талибы контролировали достаточную территорию страны, ну, как минимум треть, если не больше. Сейчас уже сообщается о 65% и более по разной информации. И мы знаем, что и Кандагар захвачен, да, второй по крупности город, и Герат тоже крупный город.
Третий, да? Получается, да.
Вот, и сейчас сообщают, благо есть пресс-служба у талибов, оказывается, и вот сообщается,
даже
что...
Так?
Да, даже так. Ну, серьезные намерения у товарищей. Начали талибы штурм города Мазари-Шариф, это центр провинции Балх на северо-западе страны. И также боевики Талибана, запрещенного в России, разрушили оборонительные линии города Шаран. Это столица провинции Пактик, а это уже юго-восток Афганистана.
Ну и, кстати, на захваченных территориях они вводят свои порядки, свои законы, свои правила, в том числе запрет на вакцинацию от коронавируса.
Серьезно?
Да.
Ну вот это не есть хорошо.
Совсем не есть хорошо.
Да, и продолжают эвакуацию своих посольств из Кабула европейские, не только европейские страны. И вот, в частности, что известно о греческом персонале, как сообщил РИА Новости, источник знакомой с ситуацией, греческих дипломатов и военных в Афганистане нет, но был вывезен один из работавших с греческой военной миссией афганец-переводчик, потому что, как известно, всем афганцам, которые сотрудничали с американцами, с европейцами, от талибов грозит, ну, жесткая расправа. Вот так
я уже озвучила, что несколько человек уже было убито.
Делаем сейчас паузу и к еще одной новости. Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков «Бакалина де Оро» за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.
Да, вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно прошла мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Собственно, фильм снят по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. И вот в Локарно публике был представлен этот фильм. Также его представляют, собственно, автор сценария и режиссер Глеб Панфилов и актер Филипп Янковский, а также Инна Чурикова, которая тоже снялась в этом фильме. Официально пока еще не объявлено о том, что вручается приз, но по таким неофициальным, скажем так, данным, по неофициальной информации уже известно, что именно Филипп Янковский получит этот приз от независимых кинокритиков. Впечатлила игра российского актера вот в этом фильме. Ну, я так понимаю, что и, собственно, сам фильм впечатлил, в котором рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается заключенным под номером Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод «Гигант космической промышленности».
И еще скажем, что фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» выйдет в российский прокат 23 сентября. Так что, кому интересно, добро пожаловать в кинозалы. Все, новостная разминка на этом завершается. И работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.